Вот. И, в общем, в этом смысле есть целый ряд схожих таких тоже состояний, напоминающих в чем-то кризис, вот, но которые от кризиса, в общем, серьезно отличаются. У нас есть с вами фрустрация, состояние фрустрации, у нас есть состояние просто аффекта, у нас есть, наконец, конфликт, вот, который кризисом не является, у нас есть что еще? Стресс, который тоже кризисом не является, то есть много. Ну, депрессию это легче от кризиса отличить, а депрессия, она и есть депрессия, она скорее как пост уже кризисное состояние может рассматриваться. Но вот таких состояний, типа фрустрации, стресса, конфликта, вот которые мы тоже диагностируем у наших клиентов, в общем, они часто с этим кризисом путаются. Вот то, что ты прям сказала, у меня сегодня кризис, а что у тебя было вчера? А вчера кризиса не было. Вот, а еще будет завтра, ну, скорее всего, завтра тоже кризис пойдет. То есть, когда приходит клиент и потребляет вот эти вот ярлыки, очень хорошо разбираться, соответствуют они вот психологической сущности, ну, в данном случае кризиса. Или клиент говорит, ну, о чем-то совершенно редко. Так вот, что касается вот этих диагностических признаков, повторяю, любого кризиса. Первое, это тотальность. То есть, тотальность означает, что кризис затрагивает весь организм человека целиком. Он, точнее, затрагивает все поле, как говорил Перлс, организм-окружающая среда. То есть в кризисе находится, соответственно, психика человека, ну, соответствующим проявлением, о чем мы с вами скажем дальше. В кризисе находится тело человека, человека трясет, так сказать, он бледнеет, краснеет там. И так далее возникают достаточно серьезные вегетативные и телесные изменения, связанные с кризисом. Ну и любой кризис всегда затрагивает нашу как бы социальную систему, то есть систему наших отношений с миром. То есть вот все эти три системы, тело, душа как бы, и социум, они в этом смысле страдают и находятся в состоянии кризисных переживаний. Вот если есть кризис, то обязательно есть тотальность. А отсюда у вас, как у гештальт-терапевта, феноменологически появляется возможность работать с теми феноменами, которые в кризисе являются актуальными. Можно работать с психическими феноменами, пожалуйста. Можно работать с феноменами отношений, которые возникают в контакте. Можно работать с телом. Можно, соответственно, эти формы работы сочетать друг с другом в зависимости от того, какие феномены появляются. То есть вот тогда речь идет о кризисе. Кстати, вот признаки тотальности. Кстати, все вот мною перечисленные, ну не знаю, признаки, скажем, не знаю, конфликта или даже стресса, они вот этой тотальности не подчиняются. Допустим, при стрессе может страдать наше тело, там могут быть какие-то психические проявления, но система отношений остается интактной. Точно так же, ну не знаю, может возникнуть какой-то какая-то фрустрация, ну типа кошелек где-то забыли, да, с деньгами, не очень большие. Ну, понятное дело, некоторые поведенческие проявления могут вполне напоминать кризис. Ну, типа возвращаешься, так сказать, смотришь, так сказать, вот это в магазине видишь, смотришь, там оставила там-то или на каком-то, не знаю, там, креслице, так сказать, в кафе, где только обедал, ну, айфон, например, кошелек. Часто ведь теряем, в общем, конечно, это мало приятно. Вот. Но при этом, ну ничего, с миром отношения ну, временно прерываются, конечно, если это айфон, да, но все равно как потом восстанавливаются. Ну, тело при этом не трясет. То есть в этом смысле признака тотальности у всех остальных вот этих проявлений нет. Тотальность свойственна только, соответственно, кризису. Вот, а отсюда и возможностей работы здесь гораздо больше, чем, соответственно, при других состояниях. Следующий очень важный признак – это длительность. Длительность. Кризис не продолжается, соответственно, дни, недели или месяцы. Кризис длится, ну, вернее, не минуты, не часы, а недели. Кризис длится месяцы, а может быть даже и годы. Вот в Талмуде написано, что после смерти близкого человека надо прожить одну весну, одну Одно лето, одну осень, одну зиму. Ну и, собственно, календарный цикл траура, скорби, там, скажем, по потерям, он, в общем, закреплен даже во всех мировых, соответственно, религиях. Ну, связанный с тем, что здесь появляется некоторая структура, вот, и кризис – это всегда длительное состояние. Вот, поэтому, вот, если приходят, как мы уже сказали, и говорят, типа, у меня сегодня кризис есть, а завтра его не будет, то это, ну, может быть, что-то другое очень важное для человека с точки зрения переживания, но это никак не кризис. И отсюда, поскольку кризис – это длительное состояние, вот то на разных этапах кризиса, это, во-первых, предполагает, что в этой ситуации мы можем не ограничиваться там психологическим консультированием исключительно. Мы можем работать с отдельными проявлениями кризиса, вот, но можем вполне планировать и такую достаточно длительную терапию, если, в общем, у клиента на это, собственно, есть христи натхней. То есть, помогая в этом смысле проживать клиенту, помогая проживать кризис, с тем, чтобы он вот эту работу кризиса, соответственно, мог бы совершать при нашем, соответственно, вот таком, скажем, посредничестве или в общем соучастии. Невозможно за клиента сделать эту работу. Вот. Кризис, он тем, в общем, малоприятен, что эту работу делает, соответственно, сам человек. Ну, когда Фрейд написал очень важную для науки о кризисах работу, которая называется «Скорбь и меланхолия», вот, собственно, там он впервые ввел такое понятие, как работа «боль». Ну, «боль» – это частный вариант. Мы сейчас будем с вами об этом говорить. Кризисы сейчас говорят, собственно, о работе кризиса. Ну, как аналог понятия «работа «боль». Вот, которая предполагает, что человек должен, ну, совершить эту работу, в общем, самостоятельно. И эта работа, как вы видите, ну, минимум длится, в общем, несколько месяцев. А мы, в общем, люди ленивые, по своей природе работать не любим. Ну, а тем более работы всяких кризисов, так сказать, совершать, в общем, тоже не очень любим. Вот, поэтому всегда работа кризиса нам дается с большим трудом. Ну, почему? Потому что в работе с кризисом мы сталкиваемся. Это всегда работа, связанная с возвращением к себе и элементарно с восстановлением чувствительности к рефлексии. Вот. А ну, разве мы любим встречаться с собой? Ну, скорее всего, не любим, потому что если встречаемся, там одно говно, в общем, видится, как уже сегодня с утра, в общем, на шеринге говорилось. Вот. Ну, свое говно не пахнет, это понятно. Вот, поэтому иногда даже так мило, так сказать, и по-детски, и трепетно к нему можешь относиться. Ну, в общем, все равно встречаться не хочется. С кем-то другим хочется, а с собой нет. Вот, ну и по другим всяким основаниям работа горя может, кризиса, в общем, может серьезно задерживаться. Об этом я еще тоже скажу. Вот. Чтобы пока закончить, соответственно, с основными признаками кризиса. И третий признак, по которому кризис идентифицируется, это его динамичность. Кризис это, в общем, правду говоря, не состояние стабильное, а это процесс, который, соответственно, длится во времени. Он когда-то начинается, когда-то, соответственно, завершается. Вот нет таких кризисов типа континуума, которые, значит, раз начались и никогда не заканчиваются. Другое дело, что их много, и поэтому кажется, что моя жизнь один сплошной кризис. Но это не потому, что один. Просто один бывает часто сменяется другим кризисом. Вот. Процессуальность кризиса предполагает, что в кризисе есть свои фазы, вот, которые сменяют одна другую. Мы тоже о них подробно поговорим, сейчас просто обозначим. Выделяют четыре основные фазы в развитии любого кризиса. Первая – это фаза шока. Ее иногда называют фазой растерянности. Ну, легкий вариант. Вторая – это фаза гнева и бессилия. Третья – это фаза страдания. И четвертое – это фаза интеграции. Для того, чтобы эти фазы проработать или прожить, как раз и нужна, соответственно, работа кризиса. Потому что если кризис, если мы их изобразим, изобразим вот таким образом, да, то это, соответственно, развитие во времени. То у нас будет, получится вот такая штука. Вот это первая фаза. Фаза шока. Еще не закончившись, она пересекает с фазой гнева бессилия. Она еще не завершается, возникает третья фаза. Фаза страдания. И, соответственно, дальше четвертая фаза – фаза интеграции. Смысл работы кризиса состоит в том, чтобы человек вот, в течение этого года, допустим, если речь идет о гибели или о смерти другого человека, прожил вот эти, соответственно, четыре фазы. Путь этот, вот здесь, в этой точке, то, что начинает происходить с человеком, называется событием его жизни. Когда кризис заканчивается, вот здесь событие жизни превращается в факт биографии. И по сути работа кризиса, она как раз и связана с тем, чтобы некое событие жизни, которое здесь у человека, превратилось в факт его биографии, о котором он может вспоминать, о котором он может печалиться, о котором он может вспоминать с грустью, вот, но это всего лишь факт вот того дневника, соответственно, жизни, который, в общем, он прожил. То есть, иными словами, кризис интегрируется, становится, ну, как бы, моей составной частью. Это происходит, если есть работа воли, то есть, вот, реализуется этот признак, связанный, соответственно, с динамикой. Если вдруг работа кризиса не происходит, и не происходит, соответственно, интеграция, то на каждой из фаз кризиса возможен срыв вот этой работы. Ну, работа не проводится, замедляется, приостанавливается. И если это, то есть, как бы, так же, как механизмы прерывания контакта прерывают по циклу контакта вот эту самую, собственно, работу контакта, можно сказать, да? Точно так же и здесь происходит прерывание проживания кризиса. Оно возможно вот в этих трех местах. Оно возможно на фазе шока, оно возможно на фазе гнева бессилия, оно возможно на фазе страдания. Прерывание, соответственно, горя порождает соответственно, кризисы, порождает совершенно иной феномен, который называется психическая травма. То есть психическая травма — это не что-либо такое вот самостоятельное. Психическая травма — это следствие прерывания работы кризиса. Оно, повторяю, может быть вот в этих, соответственно, трех местах. И если в первом случае речь идет о том, что событие жизни превращается в факт биографии, то если происходит срыв работы, соответственно, кризиса, и возникает психическая травма, травма живет по своим абсолютно другим закономерностям. Травма приводит к так называемому травматическому развитию. То есть, если кризис в чем-то тянет вверх, вот то травма все время тянет человека вниз. Если после кризиса возможно, ну, как новое, какая-то личностная реорганизация, ну, фактически, если кризис прожит, то он нам добавляет какого-то нового опыта, и мы из него извлекаем уроки. Прожитый кризис всегда становится, ну, некоторой моделью. Вот, если я осознанно прожил все эти четыре, соответственно, фазы. Вот, и кризис, ну, так сказать, в кавычках, чему-то нас учит. Возникает в функции персоналити некоторая модель проживания кризиса. И если, ну не знаю, так, возникает какой-то следующий кризис, то, ну, я всегда реагирую следующим образом. Да, но здесь у меня кто-то умер. Ну, в общем, еще, да, я уже переживал там смерть другого человека, то, в общем, ну, наверняка точно буду находиться в фазе шока. Я-то все равно в ней буду находиться, ничего не осознавать. Но все-таки сохраняющийся у меня интеллект мне как-то предлагает модель. Ну, типа, да, ну, побудешь ты в фазе шока пару месяцев. Ну, соображать ничего не будешь. Ну, функциональным будешь таким. Ну, что-то какой-то такой автоматической активностью будешь заниматься. Ну, ладно. Ну, дальше это как-то пройдет. Дальше, в общем, злобище у тебя до хера будет, да. Ну, она тоже у тебя долго не задержится, соответственно. Ну, как-то будет сменяться бессилием. Ну, и так далее. То есть, как будто нам, если мы проживаем кризис, функция персоналити, она, собственно, дополняет, дает нам какой-то вот этот материал, который уже находится в нашем распоряжении. И когда вот эта буйная функция ИТ начинает нас пинать всякими аффектами, вот функция персоналити при имеющемся опыте проживания кризиса, в общем, сообщает нам некоторую информацию. Ну, типа, так уж ты не кипишись, в общем, так уж сильно не волнуйся, да, это, конечно, трагедия, но, в общем, как прожил в прошлом, так и сейчас проживу. То есть, в данном случае работа кризиса, она, ну, как сказать, делает, ну, это как творческое приспособление, делает нас, в этом смысле, более свободными, вот в обращении с теми, так сказать, феноменами, ну, с которыми мы в жизни начинаем сталкиваться. Это не значит, что мы любой кризис проживаем стереотипно, в каждом кризисе есть что-то свое новое, чего никогда не переживали. Вот, то есть там есть чему делать, это не просто мы переносим как-то с одного на другое, но некоторая вот основа, некое знание, некоторый свиток, который находится в функции персоналити, он для нас так постепенно раскрывается, вот, раскручивается, и мы там что-то читаем про то, что с нами происходило. При травме все плохо в этом смысле. Если кризис ведет к реорганизации, травма, в общем, ведет к дезинтеграции личности. То есть вот травма порождает травматическое развитие. Вот. И, в общем, фактически, ну, если так совсем утрировать, ведет к дезорганизации, то есть к такому, ну, условно говоря, личностному распаду. То есть, если кризис это, ну, вот, вариант, когда мы можем как бы одно видение на жизнь заменить другим, то при травме это разбивается в зеркало нашего мировоззрения. Да? В общем, и как вы хорошо понимаете, разбитое зеркало никогда не соответственно станет новым. Даже при упорной длительной работе с травматическим клиентом, она длится не месяцы, а, в общем, годы, иногда даже десятки, соответственно, лет, это одни из самых таких долгоживущих клиентов. Единственное, что мы можем сделать, это попытаться вот эти кусочки разбитого зеркала, в общем, собрать. Ну и хорошо, если зеркало было разбито на 2-3 кусочка. Их, во-первых, надо найти, вот, но, во-вторых, надо как-то друг другу, так сказать, прилифтовать. Вот, и все равно, соответственно, вот эти вот, ну, полосы между двумя разбитыми кусочками, в общем, будут оставаться. Вот, ну, 3-4 кусочка собрать можно. А если травма была такая, что все разбилось на кусочков 30, вот, какие-то кусочки вообще залетели куда-то, не знаю, так сказать, под пол или под кровать еще куда-то, и не найти этих кусочков, то, понятное дело, восстановление вот этого пазла своего рода, да, сложение пазла такого психотерапевтического, оно может так и остаться, в общем, не закончено. Вот. И если и отсюда здесь две разные тактики при работе с кризисами и при работе с травмами. При кризисе мы все-таки стремимся, ну, к такому варианту творческого приспособления, когда качество жизни человека после прожитого кризиса может улучшиться. И это наша такая, ну, максимальная задача, да, связанная вот с сопровождением человека, который находится в кризисе. Что касается работы с травмой, то здесь основная задача выглядит очень, ну, в этом смысле, ну, как сказать, гораздо хуже. Вот потому что максимальная основная задача, что мы можем сделать, это сохранить статус-кво. Сохранить статус-кво у травматического клиента. Не улучшить. Улучшить его нельзя. Разбитое зеркало так и останется разбитым. Вот. Это, кстати, работа в этом смысле с травматическими клиентами, это такой, знаете, серьезный вызов нарциссически ориентированным терапевтам, которые вот берут на себя такое, все равно, что с психозами работает, да, вот начну я работать с психотиком и вот выздоровлю его от шизофрении, да. И тогда, значит, первый какой-то приступ шизофрении, который возникает, ввергает меня в жуткую бессилие и беспомощность, что я бы, ну и какой-нибудь синдром даже сгорания, потому что, соответственно, та задача, которую я себе поставил, она оказывается невыполнима. В этом смысле, когда вы работаете с травматическими клиентами, тоже надо ставить себе, что называется, реально посильные задачи. То есть сохранить статус-кво, потому что если вы не нашли всех кусочков, то вы их и не скрепили. И какие-то кусочки могут выпадать. Так вот, хорошо бы закрепить на этом незавершенном пазле точно те кусочки зеркала, да, которые, соответственно, вы нашли и, соответственно, что восстанавливает некоторую целостность клиента. Вот. А если вы будете метаться еще за какими-то кусочками, то и те, которые были прикреплены не очень четко, они могут распадаться. Вот если уйти от этой метафоры, то фактически вот этот деструктивный путь развития травмы, он называется посттравматическим стрессовым расстройством или посттравматическим стрессом, вот, который имеет различные, собственно, пути, по которым начинает разрушаться организм человека. Это может быть и, скажем, какие-то личностные расстройства, вплоть до, так сказать, психопатии, связанные как раз с дезинтеграцией и диссоциацией вот личности. Это появление таких состояний, как диссоциативная личность, крайнем варианте множественная личность. Это уязвимость и большая частота как раз вот психозов и психотических расстройств при посттравматическом стрессе. Это учащение и деструктивность как раз в плане явных форм саморазрушающего поведения, это прежде всего суицидов. Вот. Это личностная деструкция в плане формирования так называемой фанатической формы поведения, которой, в общем, лечения нет. Это разрушение телесное в виде, соответственно, деструкции тела, в плане возникновения самой разнообразной психосоматики. Вот. То есть в этом смысле затрагиваются, опять-таки, все составные части нашего организма. И социальное, и телесное, и, соответственно, в общем, психически. Поэтому то, что мы сейчас там, та стадия, в которой мы находимся, допустим, вот по переживанию того кризиса, который у нас есть в стране, для меня это где-то такая, переходная фаза между фазой шока и гневом бессилия. Мы еще толком не разозлились, условно говоря, и толком пока свое бессилие не почувствовали. Это особенности организма, хотя нас все время сейчас очень усиленно пихают в сторону фазы страданий. Наличие всех этих сакральных жертв, которые устраиваются, да, это такая форма, традиционно существующая, это не возникла сейчас, да, с каких-то языческих племен существовало, где правда приносилась сакральная жертва, но это облегчало процесс горевания, так сказать, всему остальному в общем племени. Да? Сакральные жертвы в виде, пока этих самых не небесной сотни, одесских шашлычков пока не помогают ни в одну, ни в другую сторону. Мы пока не дошли, страдать еще будем и будем достаточно долго. И фактически еще, хотя сейчас все усиленно работают с травмой, травматического, развитие событий тоже пока не достигли. Ну, например, за прошлый год частота, ну вот замечаете, сейчас вот это, конечно, несколько средства массовой информации злоупотребляют этим делом, но по факту у нас начинается эпидемия суицидального поведения. Вот. Те пока пишут письма это самое, но она действительно будет начинаться. Вот, и в Украине и так была, в общем, на одном из первых в мире мест среди стран с максимальным уровнем самоубийств. Здесь, я думаю, год, через два, через три мы будем сталкиваться с очень сильным ростом вот как раз саморазрушающего поведения.
Уже начинается, но это самое начало.
Я вспоминаю, когда у нас телефон доверия в мирное время существовал, то случаи там обращения с суицидальными тенденциями были минимальны. Там за год, если один позвонил, то это, соответственно, хорошо. Вот, данные вот, актуальны, и, соответственно, они свидетельствуют о том, что правда, вот это вот суицидальное поведение будет резко усиливаться. Причем она будет вот, набирать свое травматическое развитие, и как бы остановить это будет, в общем, очень и очень сложно. Точно так же здесь будет очень сильный, я думаю, рост и алкоголизма, соответственно, и наркомании. Ну, вот, поскольку все вещи удивительно доступны, так сказать, сейчас, в том числе и по финансам. Вот сейчас бы, ну правда, сейчас бы... Ну, сейчас бы сделать, например, как в Израиле, да, где там бутылка водки стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, долларов 40. Соответственно, значит, там самое сигареты, ну, очень дорого. Ну, все могут быть. Все может быть, но мы вот этим, это будут волны. Волны вот этого посттравматического стресса. Вот, весьма такие достаточно сложные, точно так же, как и волны, связанные с вот этой личностной, собственно, деструкцией, потому что, собственно, с этим мы уже тоже сталкиваемся, потому что личностная деструкция, она будет касаться не только фанатического поведения. Вот, а фанатик, вы понимаете, не помню, кто-то из великих сказал, что от фанатизма есть одно лекарство, это деление. Да, вот, соответственно, им вряд ли психотерапия будет, в общем, нужна. Вот, но кроме вариантов, соответственно, фанатического поведения, будет еще рост как раз с точки зрения там, личности, деструкции, еще и рост антисоциальных форм поведения, то есть такого антисоциального расстройства личности. А с этим мы уже, в общем, с вами сталкиваемся. То есть мародерство, кражи, соответственно, значит, различные преступления против личности, против имущественного сорта, они тоже пока еще только, в общем, это цветочки, с чем мы сталкиваемся, потому что такой мощный кризис, который мы переживаем, в общем, работы нам в следующие лет 5, в общем, тоже точно будет, в общем, очень много. Вот. Это я пока так кратко нарисовал вот это вот поле, чтобы вы понимали, откуда как раз берется кризис и откуда, собственно, берется вот, собственно, понятие о травме, острой травме и посттравматическом стрессовом расстройстве. По сути, по своим проявлениям, острая травма, так как она начинается, она ничем от фазы шока при кризисе не отличается. Там феноменологически одни и те же проявления. Только при кризисе идет движение дальше, там гнев, бессилие и так далее. А в травме все, собственно, останавливается. Но особенно это возникает тогда, когда, допустим, у человека нет внешних или нет внутренних ресурсов для того, чтобы в этом проживании двинуться, соответственно, дальше. Что тогда происходит, как при какой-нибудь ранней детской травме, там, связанной с, допустим, с сексуальным насилием. Человек живет дальше. Он не то, что берет, соответственно, и умирает там, после инцеста и так далее. Но все вот эти переживания, они не могут быть выражены, ну, например, в силу того, что там насилие совершилось, так сказать, в очень раннем возрасте, когда просто когнитивных способностей переживательных не хватало для того, чтобы, соответственно, это выразить. То есть организм был к этому не готов. И в силу страха, соответственно, вот это детская травма, да, она как бы обкладывается этими мощными вариантами защиты, таких, даже в аналитическом смысле, типа вытеснения, или скорее конфлюенции с травмой. Вот. И тогда эта травма где-то внутри нас живет. И мы к ней можем там добираться иногда через очень, в общем, длительную терапию. О феноменах вот фазы шока и травмы мы еще тоже с вами поговорим. Значит, виды кризисов, с которыми мы сталкиваемся в нашей психотерапевтической работе. Первый вид, хорошо вам с теми знакомый, это, соответственно, так называемые возрастные кризисы или кризисы развития. Все психологи, все предмет под названием возрастная психология проходили. А возрастные кризисы считаются нормативными. Их источник этого кризиса скорее базируется не в окружающей среде, а, соответственно, внутри самого человека. То есть особенности развития нашего организма таковы, вот, что, соответственно, они предполагают, с одной стороны, наличие относительно спокойных периодов в нашей жизни, которые мы называем стадиями развития, и таких беспокойных периодов, сильно волнующих, так сказать, и вызывающих достаточно серьезные быстрые перемены. Это так называемые кризисы развития. Вот, собственно, их прелесть состоит в том, что, соответственно, они предсказуемы. То есть, хотя бы условно предсказуемы. Ну, и если вы знаете, что происходит с человеком в этих, соответственно, в каждом из кризисов, а вы знаете, потому что эти знания у вас есть, то вы можете, соответственно, у какого-то клиента даже предполагать, ну, у вас могут быть какие-то, в общем, алгоритмы, как, собственно, с этим работать. Ну, не знаю, там, приходит пожилой человек. Он может, конечно, прийти и там, не знаю, с жалобами или там, с консультацией по поводу, там, что ее внучка там отбилась от рук. Да. Вот, может быть, такой вопрос. А может быть, вообще-то вопрос, связанный с его или ее собственным переживанием, там, возраста 60-летия, там, 70-летия и так далее. Вы знаете, что такое, скажем, кризис пожилого возраста или кризис старческого возраста, который возникает. Вот, соответственно, вы уже можете быть готовыми, ну, к работе с некоторыми там, множественными потерями, с помощью которых которые возникают и очень часто характерны для начала там, кризиса пожилого возраста. Или если к вам приводят там, подростка там, лет 15, ну, понятное дело, что вы будете иметь дело с какими-то феноменами пубертатного кризиса. Но, то есть, вот они предсказуемы в этом смысле для психологов, это в чем-то хорошо. Правда. А здесь надо сказать следующую вещь. То вот та основная там, классификация, или даже не только классификация Эриксона, она просто важна, потому что она как доводит жизнь человека до конца. Да. Все остальные классификации, они там, даже фрейдовские классификации, классификации там, Мелани Кляйн и так далее, вот они все-таки завершаются до того, как человек уже отправляется, так сказать, в путь-дорожку, так сказать, дальнюю. Да. Вот. Но даже классификация Эриксона, она, с одной стороны, все-таки создавалась, ну, слава богу, это, кстати, книжка «Детство и общество» вышла вместе в один год с книжкой Перлса в 1951 году. То есть в этом смысле вот, и классификация Эриксона, и книжка «Гештальт-подход», собственно, они такие ровесники. Все-таки прошло с этого времени, слава богу, уже там, почти 70 лет. И что-то поменялось, так сказать, с точки зрения развития. С другой стороны, во всех вот этих схемах речь идет о обязательности кризиса. Так вот, я вам хочу сказать первое, что, соответственно, значит, проживать кризисы не обязательно. Можно прожить жизнь, не проживая кризисы. Можно от них вот избавляться. У меня была одна клиентка, которая уже бабушкой была, но так кризисом младенчества не прожила. В этом смысле ей это не помешало прожить, так сказать, наполненную событиями жизнь, так сказать, почти там 52-55 лет, он был в блаженном неведении, такой, как одуванчик. Вот, ходила ко мне на терапию, ну, в таком, значит, и с временем у нее было плохо, у нее абсолютно отсутствовало чувство времени. Вот она могла прийти там, через час после назначенного времени, и час меня ждать, потом удивляться, что это я такая гнида, заставляю ее лишний час ожидать. А я говорю, вообще-то мы настолько назначили. Да, говорила она, так мило улыбалась, извинялась и уходила. Вот, если наконец на вовремя приходила, то ее нельзя было никак вытолкать из кабинета. Я говорю, ну, вообще-то у нас час прошел. Так говорит, а у меня есть таким невинным голосом, у меня есть еще столько, что я вам рассказать хотел. Ну и как-то огорчалась очень сильно, что вот уже час и надо уходить. То есть абсолютное чувство времени не было. Это основной показатель, что человек там, допустим, младенческого кризиса не прожил. Ну так же у нас не прожила одного, то и других не прожила. Ну как? Вполне ничего, что вот сами скажут, у него неплохо. При нормального мужа, когда ходил, зарабатывающим, так сказать, ну, у которого, видимо, кризисы все-таки были в жизни. Да, оставить, наверное, проживал. Ну, так вот, жила, милая была, милая, интеллигентная, так сказать, создание. Я ее надолго запомнил. Вот. То есть, проживание кризисов, в общем, вещь не обязательная, но, конечно, желательная. В этом смысле, чем классификация Д. Эриксона качественно хороша, а в смысле циферок, там, конечно, уже есть много всяких несоответствий. Я имею в виду, что вот там у него, как вы помните, четко делится там, с нуля до двух, там такой-то возраст, там от двух до четырех такой-то, с четырех до шести, там такой-то. Сейчас все эти границы с точки зрения реального проживания очень сдвигаются, и прежде всего, я думаю, в сторону, ну туда, вперед, не назад, они не сжимаются, а какие-то возраста, они наоборот, собственно, ну как-то очень сильно накладывают на тот возраст, да, вот, который уже предполагает совершенно, допустим, иной кризис. Поэтому, вот если вы тоже как бы пользуетесь какими-то такими алгоритмами, тоже, пожалуйста, учитывайте это, что некоторые возраста могут сильно, в общем, ну как сказать, задерживаться. Ну, например, не знаю, вот нынешнее поколение, ну вот мои дети, они, я их называю детьми избытка. Если мы, соответственно, жили в эпоху дефицита, фрустрации, а фрустрация нам помогала работать, ну как сказать, справляться с фрустрационным поведением. Вот, и сами помните, у вас возникали часто в детстве желания, а вам что мама говорила? Не сейчас. Получишь там типа, когда заработаешь там, не знаю, по математике хорошую оценку. Или там...
Там себе купишь.
Да, или...
Ну, сам, или зарабатываешь, там,
да. Да, заработаешь, купишь. Или подожди до дня рождения. Или еще чего-то. То есть нам всегда, и это, кстати, классная штука, нас вот в этом принцип реальности воспитанием окунали, соответственно, между возникновением желания и достижением цели всегда существовал какой-то общий временной промежуток. Сейчас испыток состоит в том, что у наших детей желания еще не успевают появиться. А то, что должно появиться, желание должно появиться там через год, а то, что они захотят, уже рядом с ними находится.
Новый iPhone уже вышел.
Ну, нет, да, ну вот, если покажешь, то туда. Ну,
просто iPhone вышел, его уже родители купили. Ну, я же говорю, да.
Если раньше там, еще у нас был, кстати, момент, что там даже в школе, там у кого-то какой-то гаджет есть там, или что-то есть, а у меня этого нет, да, и я прошу маму, все равно проходит какое-то время там. Купи мне это, купи мне то и так далее, и так далее. Сейчас даже вот этот, сейчас настолько, и это не потому, что мы там сильно богато живем. Просто это уровень уже развития нашей технологической цивилизации таков. В общем, что у них желание не появляется, а это то, что потом станет, а у них уже есть. И тогда возникает вопрос. Мы взрослели. Это не потому, что то, что сейчас происходит, это плохо. Это просто важно понимать, что это вот есть силу этих особенностей. Мы взрослели на вот этом дефиците. То есть хотели восполнить то, чтобы этот дефицит удовлетворить. Сейчас они взрослеют абсолютно другими какими-то способами на наши способы абсолютно. Не похожи.
За наши деньги.
Да, и тогда что получается? И тогда получается, что, скажем, вот этот подростковый возраст, который у Эриксона, ну не знаю, там завершается, там 21 год, так, чисто формальная граница, поскольку еще в Америке создавал классификацию, 21 год это была чисто юридическая граница этого, ну, американского совершеннолетия, вот, не более того. Вот. Сейчас этот подростковый возраст, я думаю, ну уже сейчас на хороших лет 5 уже сильно удлинился. Вот. И когда там говорят, что надо в 21 год уже сепарироваться, ну не знаю, в Америке надо было сепарироваться от родителей и там куда-то ехать, в какой-нибудь кампус и жить в колледже, то это может там в 50-е, 60-е, там, 70-е годы в Америке срабатывало. А сейчас, в общем, совершенно... Правильно, не хотят. Поэтому все сбегается вот туда вот. Я думаю, что если там даже сейчас мы скажем про вариант других кризисов, если раньше считалось, что, значит, там, не знаю, есть кризис 30-летия, да, как Данте считал, да, там, где вот это самое, там, середина жизни возникает, и потом, извините, сегодня Данте. Вот, если 30 годам заканчивается подростковый возраст, это вообще фигура высшего, не улыбаясь, это фигура высшего пилотажа. Потому что когда заканчивается подростковый возраст, слава ему Богу, можно отпустить. Если ему 30, а тебе 50, то у тебя еще, слава Богу, лет 20 жизни есть спокойная жизнь. Вот хуже, если после 30, как бы, вот это не происходит, да? До 50, тогда уже и собственной жизни нет. То есть, вот сейчас все это сдвигается, поэтому, несмотря на предсказуемость этих кризисов, будьте в этом смысле весьма феноменологичны с клиентами. Если вы работаете про возрастные кризисы, точно смотрите, вот как бы определяйте его личный, если хотите, ну такой хронологический цикл.
Да. Связанный с такой... Возраст и точку, тому эти сейчас 3 года, да?
Да.
А типа цикл...
Ну... У нас часто даже в работе есть... Мы сейчас говорим, а сколько тебе сейчас лет, да? Какой возраст ты вы? Какой чертов возраст? Это скорее вот какой-то этап, какая-то точка жизни, связанная с набором определенных, соответственно, феноменов. Вот. Какие-то вещи, ну, правда, остаются. Ну, в общем, наверное, все-таки в сельской местности, ну, такое физическое взросление, ну, в общем, совершается быстрее, в общем, не знаю, как про психическое. В городе, понятное дело, оно всегда, ну, задерживалось, да. И сейчас задерживается с точки зрения там, взросления. Все зависит от множества самых разных, в общем, факторов, национальных, религиозных, культуральных, в общем, каких хотите. В общем, поэтому вот работая с такими клиентами, ну, так сказать, щадите их и не сильно их, так сказать, пеняйте, что вот тебе типа 30, а ты выглядишь на как трехлетний и так далее. Может, ему он в 3 года совершенно другой, соответственно, цикл, в общем, какой-нибудь проходил. Ну и всякие там моды, которые возникают, типа грудью ребенка кормить до 3 лет, так сказать, какие-то мамы совершенно идиотки, так сказать, ухитряются. Так сказать. Это что же? Грудное кормление, понятное дело, отдаляет, в общем, вариант наступления следующей там, фазы. Ведь по сути-то эти фазы остаются. Просто по времени они могут сильно, в общем, сдвигаться в разные стороны. Вот, это первый тип. А второй тип кризиса – это так называемые кризисы обстоятельств. Кризисы обстоятельств. Если кризисы развития связаны с, так, с развитиями внутренними особенностями развития организма, то кризисы обстоятельств, естественно, порождаются обстоятельствами. Они изучены в науке о кризисах достаточно подробно. Это, прежде всего, классическая модель, связанная с кризисом утраты, который вызывает вариант горевания. Причем утрату, как вы понимаете, мы рассматриваем в широком смысле этого слова. Это не только утрата близкого человека, ну, то есть более смерти кого-то рядом, да, а это утрата. Например, здоровье. Это утрата социального положения. Это утрата финансового какого-то положения. Это утрата частей тела. Это слепота, глухота там, и так далее. Все, то есть все то, что мы, соответственно, потрачиваем, даже если это не близкий человек, это порождает вот эту самую реакцию боли. Это утрата, кстати, вот с чем тоже сейчас часто приходится сталкиваться, это утрата, связанная с эмиграцией, миграцией, с вот, беженством, с изменением места жительства. Ну, потому что...
Привычного гештальта своей жизни.
Да, привычного гештальта своей жизни.
Ну, сами муж понимаете. Пошел в гештальт.
Да,
не ведь... может быть так.
Ну, вот если, например, вот была машина, да, и он, допустим, ее продавал. Даже если вы купили при этом новую и более хорошую, да. Вспомните ваше состояние, когда ваша там какая-нибудь, сказать, Honda или Ford куда-то уезжали, и ее кто-то, соответственно, увозил вроде бы и за хорошие деньги, вроде бы и получилось, вроде бы и все состоялось, а вот это вот ощущение скорби и печали, потому что я ее никогда не увижу, а с ней столько связано, вот даже в этих благополучных ситуациях, в общем, возникало. Ну, а если вы, например, предпринимаете какие-то действия там, в поисках лучшей жизни, не знаю, там, уехать вообще в другую страну, то, в общем, вы понимаете, что туризм не надо путать с эмиграцией. Вот в какой-то стране может удивительно быть хорошо к туристу, вот, а попробуйте, не знаю, там, пожить в том же прекрасном Таиланде. Да? Соответственно, это утрата этики социального круга, это утрата языка, это утрата культуры, это утрата близких, это необходимость заново приспосабливаться ко всему, ко всей той структуре, которая оказывается утраченной, то есть это достаточно грубая фрустрация, в общем, всей потребности в безопасности, которая существует. Вот, может быть, какие-нибудь граждане мира, да, они, соответственно, могут как-то им легко приспосабливаться, не знаю, в какой-то другой стране. И жить, не знаю, там, Бродского там, или еще кого-то, Барышникова и так далее. Вот. Да и то, в общем, часто это приспосабливание к жизни в другой стране, в общем, сильно бьет по нашим корням. Есть такие вот люди, которые уехали, есть, которые поддерживают отношения, корни как бы сохраняют. А есть их, как корова с языком связала, они не только там, не знаю, живут в другой стране, но даже прекращают там по-русски общаться, например, и так далее. То есть вот все это порождает особый тип, кстати, кризиса, который называется миграционный кризис. С мигрантами нужно тоже уметь работать. Сейчас это, кстати, тоже в вашем опыте будет немало. Отношение к миграции очень разное. Даже сегодня говорили с ним. В окружающей среде. Тех, которые мигрировал, вы знаете, как сказать, и не среди своих, и не среди чужих оказывается. Соответственно, и мы с этим сталкивались. Те, к кому приехали, и от чего понаехали. Вот, и, соответственно, это один, как бы, одна грань, которая вызывает достаточно много самых разнообразных переживаний. А те, которые остались там, как ты сказала, говорят.
Ну, хоть
вы за нас там поживите. Хорошо, а мы уж тут за вас страдаем.
Страдаем, да.
Другая часть. И человек вроде выехал, и он уже и... А у всех же какая прекрасная идея там. По Фейсбуку, знаешь. Вот мы вернемся туда, в то место, где мы жили, где мы были. Это будет то самое, не знаю, там, прекрасный Донецк, Луганск, Мариуполь, так сказать, которым мы это самое оставили. То есть люди фактически оказываются в очень сильно иллюзорном мире. На самом деле уже два ограничителя осталось. Здесь не прижиться и туда не вернуться. Вот это фактически возникает ситуация такого зависания между. Ну, как бы над пропастью человек оказывается. Вот, и, конечно, большой соблазн либо предпринимать усилия, чтобы оставаться на плаву, либо в эту самую пропасть рухнуть. Потому что хода нет ни туда, И хода, к сожалению, нет никуда. Вот, даже наши коллеги, вот, которые там гештальтисты, там живут в Одессе, допустим, приехавшие из зоны, из Донецка и Луганска, они при всем своем уме и так далее, вот, если им вот, скажешь это, вроде умом поймут. А пережить вот это, правда, ну, состояние, что они зависли, это до сих пор происходит достаточно серьезное, в общем, вытеснение. Это умные, продвинутые люди и так далее. Вот, либо погруженность в такие, знаете, мрачные раздумья и стремление, так сказать, тоже все, ну, так сказать, с такой несколько с деструктивной активностью, так сказать, обходиться. Есть у нас такие тоже персонажи, вот, которые, скорее, сейчас разрушают связи, находясь в зависшем состоянии, чем вот как-то, ну, за счет связи, в общем, можно хоть как-то выжить, да? Они их скорее разрушают, чем наоборот укрепляют. Вот. А дальше. К этим же кризисам обстоятельствам относятся различные кризисы, связанные вот как раз с насилием разного рода. Там, вербальным, эмоциональным, финансовым, сексуальным, криминальным. То есть любые варианты насилия тоже порождают, соответственно, кризис обстоятельств. Дальше кризисом обстоятельств может быть отнесено, что у нас еще обстоятельства, различные природные катастрофы, которых никто не отменял. Землетрясения, наводнения, извержения. Вот это тоже вызывает достаточно серьезные техногенные катастрофы.
Вообще все катастрофы. Это мысли, выходящие за рамки обычного человеческого опыта.
Вот все это вызывает кризис обстоятельств. Это, собственно, второй тип. Видите, он тоже очень, соответственно, разнообразный. Третий тип кризисов – это так называемый экзистенциальный кризис. Экзистенциальные кризисы или... Их попроще можно назвать кризисы идентичности. Кризисы идентичности. Наша идентичность складывается из определенной актуальной совокупности наших ценностей и смыслов, ну, которые, собственно, помогают складывать нам, ну, картинку нашего актуального мироощущения и мировосприятия. Мы далеко не всегда на мир смотрим одними и теми же глазами. И вот этот кризис ценностей и кризис смыслов всегда связан с кризисом идентичности. И вот здесь мы входим в некоторое противоречие с Эриксоном. Эриксон со своей классификацией полагал, что у чета формируется вот эта знаменитая эго-идентичность, там, 21 год. И так, в общем, мало как и меняясь, соответственно, сохраняется на всю оставшуюся жизнь. То есть его классификация такая пикообразная. На самом деле, я думаю, что у нас, когда мы проживаем, в общем, жизнь, этих идентичностей бывает очень много. Не в смысле множественной личности одновременно, да, а вот в смысле такого продленного развития, я думаю, что достаточно серьезные кризисы ценностей, смыслов там, жизни и так далее могут встречаться каждые там, 8, каждые 12, у кого-то каждые 6, у кого-то еще какое-то количество лет, когда, правда, в силу каких-то событий, в общем, эта картинка мира, с которой мы живем, которая придает нам смысл, в общем, достаточно серьезно меняется. Первая картинка, соответственно, у нас формируется такая полноценная, в общем, в подростковом возрасте. Ну, поскольку он сейчас задерживается, как мы с вами выяснили, то и картинка там раньше типа, должна была сформироваться лет 15-16, вот, а сейчас, может быть, слава богу, первичная картинка, может быть, годам, там, не знаю, 25, если формируется, то это хорошо. Вот, где правда человек, ну, не знаю, понимая, где учиться, что нравится, с кем строить отношения, как их поддерживать, какие цели для меня важны, какие не важны, в чем, в общем, смысл данного фрагмента моей жизни и так далее. Вот на эти вопросы человек продолжает отвечать, в общем, еще достаточно долго. Поэтому не пилите, соответственно, своих детей, что лет там в 17 они еще не выбрали, например, себе профессию. Вот. Они, слава богу, если в 25 выберут, это хорошо. В общем, вообще они не просто дети избытка. Вот они недостатка. Если уж в 17 выбрали, то это просто у вас не дети, а просто какие-то ундервуды самые такие, знаете, сильные. Вот раз решились на такое дело. Либо вы их сильно изнасиловали. Вот, и заставили принять то решение, которое им не принадлежит. Ну, пусть там работы, обучение там, и так далее. Вот. То есть вот это такой первый социальный кризис. А второй, ну вот он называется кризис 30-летия. Типа, земную жизнь пройдя до половины. Да. Я оказался в сумрачном лесу, утратив правый путь, преодолел. Вот это, конечно, сейчас не середина жизни, а это кризис 30-летия, где, как правило, говорят умные когнитивные психологи, наше когнитивное развитие делает такой мощный рывок вперед, у нас появляется концепт личной смертности. Попросту говоря, что человек вот какое-то утро просыпается и понимает, рано или поздно мне пиздец. Ну и все.
Хорошая концепция личной
смерти. Ну извини меня. Я иногда смотрю, я вот иногда сидит там так объясняю. Вот. Это не потому, что мы там со смертью до 30 лет там не сталкивались, а потому что, правда, ну, мы с ней некое внутреннее представление. Вот, собственно, об этом еще я вам давно писал, об этой иллюзии бессмертия, да, а? Которая, ну, кстати, не обязательно, если иллюзия бессмертия, вот тут тоже этот кризис может не быть, вот так не заморачивайтесь сильно. Он мрачно звучит, но его можно благополучно вот прожить там. Сейчас на иллюзию бессмертия работает целая технология там эстетической хирургии, может, когда, соответственно, в общем, благодаря ей этот кризис может, в общем, никогда не проживаться, так сказать, вот люди вечно молодыми, в общем, хотят оставаться и остаются, да. Вот, то есть это может не приходить в голову. Но если приходит, то это такой достаточно серьезный кризис. Кстати, не факт, что он вот сейчас будет 30 лет проживаться, может быть, гораздо позже. Ну, потому что, ну, потому что 38 и в 40, потому что.
Потому что
опять сдвигаются вот
эти вот. И возраст бытия, мы, собственно говоря, люди
живут. Да. Вот. То есть вот этот кризис. И там правда почему? Потому что в чем суть этого кризиса? Ну, если, кстати, первому социальному кризису хоть кто-то как-то помогает проживать вот первую картинку там, мировосприятие, нам все-таки создают, мы не сами создаем. Вот. А в общем. Создают вместе с ближайшим окружением. Вот. Поэтому нам часто помогают, как ни странно, даже плохие родители, они всегда у нас будут плохими, а вот все-таки этот кризис как-то проживать. Не знаю, даже если они помирают к этому времени, все равно и этим помогают, в общем, проживать. То кризис вот этот 30-летия, о котором я говорю, где концепт личной смертности появляется, он такой, знаете, он сугубо как бы самостоятельный, автономный. Более того, очень часто окружающая среда, ну, как сказать, она противодействует тому, чтобы этот кризис, например, состоялся. Ведь он состоит в том не только, чтобы я подвел итог, ну, как бы, из своего бессмертия. Итог бессмертия подвести нельзя навсегда. А вот итог прожитой жизни. Но и наметил для себя какие-то, ну, как сказать, пути, а что я дальше буду делать? И пути не в смысле, там, завтра на дальше поеду, да? А некоторые пути, ну, в плане, опять-таки, создания нового мировосприятия и новой системы ценностей, да? Ну, например, решаю я, там, 30 лет, да, не буду больше, там, не знаю, бухгалтером работать, пойду, там, не знаю, вот, читать, допустим, или на психолога пойду учиться. Да. Это ведь проект, который не на 5 даже лет. Это проект, ну, который будет длиться 10, 15, там, 20 лет, если вы там задумываете там, второго ребенка родить. Ну, понятное дело, что проект не ограничивается родами и беременностью. С учетом, ну, даже минимально по Эриксону, лет 18-20 надо будет этот проект реализовывать, если не больше, как мы с вами понимаем. или там еще там какие-то проекты. То есть они все долговременные. То есть я должен заплыть, ну как бы это место пустое между там, гипотетической кончиной и актуальной точкой жизни, чем-то заполнить, вот, с тем, чтобы это то, чем я заполняю, мне приносило радость и удовольствие. А мне же говорят, ты что, дура? 30 лет на психолога пошла учиться. Ты что все вздумала? Ну, такие животные бывают. Такие. Ты что, тебе мало, так сказать? Работала, так сказать, беременной занималась и так далее. Чего поперлась вообще? Только деньги тратишь, ничего. Вот. Сумасшедшая. Ты что, сумасшедшая? Во что, так сказать, вообще втюхалась? Да, тут вот получается там не начало, начало-то есть, а конца не видно теперь. Вот это вторая ступень, не знаю, как закончится, потом еще какая-то третья, а потом еще какая-то. Да, когда ты деньги начнешь
приносить.
Когда уже учеба закончится. Замечаешь? То же самое, там, если идея там родить ребенка возникает, да, как это бывает. Ты хотел ребенка, говорит, там мама, вот на тебе, его и воспитывай, часто папе, да. Вот, можно сказать, ну и так далее. То есть, вот это достаточно кризис мучительный тем, что его приходится практически проживать в одиночестве. Его мало кто поддерживает. Мало кто, соответственно, является в данном случае таким внешним ресурсом. Внутренних усилий часто не хватает. Вот эта особенность этого кризиса. А дальше, ну, вот, третий экзистенциальный кризис, это так называемый кризис 40-летия, он может тоже сдвинуться сейчас. Он начинается с прекрасного состояния, которое в свое время Пол Кирхольц, очень известный швейцарский психолог и психиатр, описал как депрессия побед. Депрессия побед. А? Да, то есть почему депрессия поражения, это, я думаю, понятно, тут не возникает ничего, да, противоречия. Это контрастное такое, в общем, определение, депрессия победы. Она возникает тогда, когда, допустим, вот вроде в этих всех проектах достигнуто все, что хочется, проекты как бы близятся и близки к завершению. Но в эти проекты втюхано столько сил и энергии, вот, что насладиться результатами этих проектов, вот, если я там воспитываю ребенка, да, мы сегодня даже с утра говорили о том, что, в общем, нет, если не, человек не может быть счастлив, если у него нет готовности получать наслаждение и получать удовольствие. Вот если это нет этой готовности, то что бы я ни достиг, толку от этого не будет. Тогда вот в одно прекрасное утро, например, просыпается какой-нибудь мужик, да, в прекрасном, там, не знаю, в царском селе, там, в пятиэтажном доме, так сказать, с прекрасной, там, не знаю, территорией, да, с бассейном, там, не знаю, с сауной, с там этим тибетским мастифом, так сказать, да, рядом с прекрасными детьми, которыми там, не знаю, этот самый, ну, да, наличие...
Вадивает одновременно на французском.
Да, и так далее. Привезут в школу, у него есть все. Вот он просыпается, да, таким выражением отвращения на лице. Понимает, что ему ничего не рад. И жена сволочь, и дети уроды, и дом не там построен, и на работе полное, в общем, полное говно, и заниматься этим бизнесом не хочет. Я утрирую ситуацию, ну и берет там, не знаю, так сказать, заходит куда-нибудь в кухню и стреляет себе в лоб. Вот. И кончает собой. Ну, это совсем такая уже, соответственно, утрированная ситуация, но вот то, что здесь важно сказать, это как раз вот это состояние ангедонии. Когда я не получаю удовольствия ни от чего, что делаю в жизни, нет, такая королевская дорога уже дальше к депрессии, когда у меня все валится из рук, когда я уже больше ничего не хочу, у меня опять-таки радости нет, постоянное погружение в некоторое отчаяние и душевную боль от того, что картинка уже не та, вот этого вперед, 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 эй, давай, давай, давай. А ничего того, чего-то такого в мировоззрении ну, что как бы чему можно порадоваться, а чему можно получить удовольствие и наслаждение, не существует. Знаете, как правило, люди, которые, например, ну, в чем-то такие работоголики, ну, у которых, допустим, отдых отсутствует в структуре, соответственно, дня. Не дня, а года, допустим, да, которые не тратят времени и сил на восполнение вот этих ресурсов. Ну, своего рода, это, знаете, такая пиррова победа. Когда победил врага, в общем, насладиться этой победой уже как бы, в общем, невозможно. Сам получил такие раны, которые несовместимы, в общем, с жизнью. Вот. И это тоже достаточно серьезный кризис. Ну и последний вот, из экзистенциальных, это кризис пожилого возраста. Много не буду говорить, в общем, потому что уже много про это говорилось. Там, правда, тоже надо ну, как-то подвести уже итоги прожитой жизни. И там, как говорят умные когнитивные психологи, еще одна херь у нас, значит, возникает, новая форма знания такого процедурного, которая называется мудростью. Мудрость у нас появляется. Вот, которая типа способствует тому, чтобы как-то заниматься вот интеграцией. Ну, а типа, ну, мудрость, понятно, не у всех возникает. А вот это что-то такое. Это деликатес такой, скорее, да, который не всегда может возникать.
Это награда за пройденные возрастные кризисы.
Да. Вот, да. Вот. А если нет, то альтернативой появится мудрость является, если помните, является отчаяние. Вот значит, вполне попадает в отчаяние. Ой, уже связано с тем, что непонятно зачем жил, вот и непонятно зачем умирать буду. Вот. Ну и это тоже порождает вот такой тоже достаточно серьезный социальный кризис, каким-то общим меняется. Вот. Четвертый тип кризисов – это так называемые суицидальные кризисы. Они выделяются отдельно не в силу их особенностей их природы, потому что, ну, по сути, вот эти четыре социальных кризиса, о которых мы вам сказали, они все характеризуются учащением суицидальной активности. То есть, как правило, суицидальный кризис, он связан с экзистенциальными кризисами. Мы даже чисто формально имеем пики суицидов в подростковом возрасте, мы имеем пики суицидов в среднем возрасте, в 40-45 лет, в пожилом возрасте и так далее. То есть здесь природа – это скорее варианты экзистенциальных кризисов, где выбирается вот такой способ ну, разрешения этого кризиса. Вот. То есть выделяются эти кризисы отдельно, не в силу этих особенностей психологической природы, а в силу иной стратегии работы. Если при всех остальных кризисах наша задача – это помочь клиенту прожить вот этот кризис, то есть быть таким коучем, сопровождать его в процессе проживания кризиса, то если мы имеем дело с суицидальными кризисами, там меняется цель. И цель звучит следующим образом. Нам важно предпринять, именно так запишите, все возможные для нас попытки по спасению человеческой жизни. Именно так должна звучать цель работы с суицидальными кризисами. Ни в коем случае не спасти человеческую жизнь. Спасти человеческую жизнь невозможно. Если вы поставите себе такую цель, если вам говорит суицидальный кризис, я должна или должен его спасти, а он потом пойдет и совершит еще попытку или повесится там, или еще что-то с собой сделает, вас это вернет в очень сильный феномен сгорания. Потому что это сильно нарциссическая и завышенная цель. Поэтому предпринять попытки по спасению человеческой жизни. Если он покончил с собой, вы предприняли попытки, вы сделали свое дело, а у человека есть право на жизнь, у него есть право на смерть. Вы его не можете лишить, это сильно было нарциссическое расширение, право на его смерть. Он распоряжается и жизнью своей, соответственно, распоряжается и смертью. Он в этом смысле уволит. Вот. Ничего с этим сделать, в общем, не может. Следующий тип кризисов это так называемые кризисы систем. Кризисы систем. Ну, о них те, кто проходили семейную специализацию, хорошо знают. Это прежде всего кризисы семьи, какова тоже организм. Он тоже развивается по своим законам, и тоже есть нормативные и ненормативные кризисы в семейной системе. Кроме семьи, каждый из нас принадлежит какой-нибудь профессиональной системе. И в профессиональных сообществах часто бывают кризисы. Мы работаем в каких-то структурах, да, и точно так же, как болеют люди, болеют организации. Соответственно, может быть кризисы в организации, и мы как составная часть этой большой системы. Мы тоже проживаем в кризис, сегодня говорили, у мужа было все хорошо, там, взяли там нового или допустим. Да. В общем, это кризис какой-то организации. Это кризис там социальный, там в целом экономический, там геополитический и так далее. То есть это большая система. В общем, эти кризисы. Вот. И здесь как бы важно помнить следующую вещь. Это очень хорошая профилактика тех катастрофических ожиданий, которые часто возникают у нас в последнее время. Есть как будто бы такая зависимость. Если мы увеличиваем широту кризиса, ну, скажем, говорим, что мы там живем там, геополитический кризис, так, то это типа нас должно сильно будоражить и сильно возбуждать. Чем более дальней от нас является система, тем меньше это, соответственно, касается нас. Вот эта истина, она вытекает, это же фактически продление вот закона Минухина. В общем, который говорил о том, что чем более открытыми являются границы больших социальных систем, тем более закрытыми становятся границы меньших социальных систем. Чем дальше от нас система, тем меньше она влияет на наше благополучие и благосостояние. Вот, например, кризис семьи сильно нас затрагивает, потому что это как бы планета, ну, находящаяся рядом с нами. Ну, не знаю, там, если что-нибудь сейчас метеорит втюхнется в Венеру, да, как в ближайшую планету. Но это сильно как-то Землю, так сказать, поражает. Да? А если какой-нибудь метеорит втюхнется в какой-нибудь Плутон или Нептун, вот, ну и что с нами будет? Ну и втюхнулся, ну и ладно, ну там. Астрономы заметят, а у нас и в голове это не будет. То есть кризисы вот те, которые там вроде, они никак нами переживаться не могут. Кроме того, что этот кризис просто одномоментно, но может завершить наше существование. А мы даже не поймем, что это кризис. Ну, не знаю.
Что-то тюкнуло что-то в Венеру.
Да, тюкнуло что-то в Венеру. Ну, там. Вот. И чем дальше система, тем меньше она нас затрагивает, потому что у нас существует определенная дистанция. Чем ближе некоторая система к нам, а это семья, это работа, это еще что-то, тем больше это может как раз вызывать у нас серьезные кризисные проявления. Поэтому, когда идут эти разговоры, что вот эти пиндосы с этими самыми рукосами, соответственно, там вот это вот. Знаете, это все, и вот это меня как-то касается, меня это никак не касается. И никого из здесь сидящих это не касается. Потому что это очень дальняя система. Если что-то случится и кинут бомбу, ну кинут бомбу, значит, на моментно все погибнут и ничего не будет. Мы ничего с этим сделать не можем. Фактически на наше реальное проживание большая система особого влияния не оказывает. Ближние системы оказывают очень сильное воздействие с этими кризисами. Надо, в общем, считаться. Вот. И последнее, слава Богу, соответственно, значит, кризис это так называемый множественный кризис. Да, раньше считалось, что это была экзотика. Вот сейчас, по сути, можем сказать, что это вполне. Это да, это наше все, что мы так любят говорить. Потому что если к вам на семейную консультацию, да, привели, соответственно, подростка лет 15, там, скажем, мама, которой там года 34, папа, которому, не знаю, года 42-43, вот, который, значит, у которых еще, значит, умерла бабушка, у него взяла и не оставила никакого наследства, вот, или там подох любимый этот тибетский мастиф, самая, так сказать, дорогая собака в мире, там, и так далее.
Или бизнес, которому было 10 лет.
Ну, там, и вот вам, пожалуйста, множественный кризис. Ребенок, который проживает подростковый кризис, а прожили они вместе 17 лет, а эти седина в голову без ребро, понятное дело, мужик налево начинает смотреть, или жена направо, так сказать, ну, по-разному как-то это случается. То есть вот здесь вам уже набор как минимум из 5-6, а то и 7 кризисов. Вот он и система в кризисе, и элементы системы в своем кризисе, и кризисы обстоятельств, и возрастные кризисы, все это в общем вместе. То есть множественным кризисом считается и ситуация, если человек одновременно проживает более чем два кризиса. А чем это, ну скажем так, опасно? Смотрите, исходя из того, что я нарисовал, у каждого кризиса есть своя динамика и своя вот эта кривая. Свой, там, образно говоря, цикл контакта. А для работы кризиса нужны наличие некоторых внешних, внутренних сил, которые может, соответственно, усиливать то, что его сопровождает, например, психотерапевт. И наличие, ну, условий поля, как говорит Гордон Миллер, то есть, например, внешней некоторой системы, которая позволяет этот кризис проживать. Задействуется и то, и другое. Если мы делаем двойную работу, то, понятное дело, усилий и внешних, и внутренних нужно в 2, 3, 4 или 5 раз больше. Мы не безразмерны. У нас одномоментно есть только какой-то один уровень энергии, который мы можем направлять на проживание. Поэтому, если у нас есть два кризиса, то мы затрачиваем в 2 раза больше работы на их проживание. Этих сил может не хватить. Конечно, прекрасно, если хоть как-то эти кризисы хоть отделены.
А вы помните, что травма — это когда на проживание кризиса не хватило ресурсов.
Да. И вот да, при множественном кризисе как раз вот вероятность срыва кризиса, вот остановки, она сильно повышается. Вот чем опасны именно кризисы развития, господи, множественные кризисы, это тем, что велика развитие трансформации кризиса в травму. А по сути, вот даже, почему сейчас так много говорят о травмах? Потому что вот из-за ситуации в Донецке и Луганске мы имеем дело, по сути, с множественными кризисами. Если ты остался в живых, слава Богу, да, то твоя участь, не знаю, многими ли лучше, чем если бы ты помер.
Проблемы, да? У тебя явно больше.
Естественно. Потому что это и остающиеся какие-то нормативные кризисы, это вот кризис миграции. А кризис миграции или адаптации, о котором я рассказывал, здесь тоже, по сути, можно. Когда тоже сразу теряется много чего, и одновременно необходимо много чему какое-то приспособление. Поэтому, значит, вот здесь эти кризисы могут, и когда вы работаете с таким клиентом, здесь надо быть тоже очень осторожным, вот не толкая его в проживание, потому что сил может не хватить, и даже, ну, сама по себе там такое, ну, какое-то воздействие, например, может оказаться сильно травматическим. Ну, как это вот часто бывало, когда, например, люди там где-то читали, что там в начальной фазе травмы надо типа дебрифинг проводить, ну, так называемые, поощрять в группах рассказы клиентов о том, что они пережили. Вот. Так, например, если это проводится, ну, в первые сутки, максимум двое, то толк от дебрифинга есть. Есть эти идиоты на Майдане, которые там терапевтировали травму, значит, я имею в виду, неадекватные психологи, занимаются этим на 5-й, на 6-й, на 7-й день, это только усиливает травму, так сказать, и фактически оказывается, то есть это процедура эффективная, но если четко соблюден, ну, как сказать, ее протокол, тогда она там, допустим, помогает. А если не соблюдается протокол, то может оказаться, ну, вот таким травматогенным. Вот. Ну и так далее. Вот. Собственно, смотрите, всего лишь 6 типов кризисов на свете. В общем, не так много. Ну вот это, дальше о динамике мы поговорим, наверное, теоретически завтра. Вот. А сегодня, может, какие-то вот по этому общему введению есть вопросы.
Саш, смотри, схема кризиса, которая ты нарисовала, это то, что случается какое-то событие, и у человека случается шок, да, там первая фаза. А если это, допустим, кризис развития подросткового возраста, там же шока не случается, он просто живет.
Кризис развития, пожалуй, это с теми единственными не подчиняются, но все равно есть и фаза гнева бессилия. Угу. По сути, то есть, правда,
ну, то хотя есть, вход в кризис получается таким незаметненьким.
А вот ты понимаешь, что вот даже я думал, вот есть такая точка зрения, я вот сейчас
хочу посмотреть. Я могу открыть тебя, Анечка.
Да, он будет спокойный, вдруг бах.
Вот да. Есть точка зрения, что правда, вроде кризисы развития с этой схемой, ну то есть это вроде больше для остальных кризисов.
Ну да, кризисы развития, понятно. Вот случилось что?
А я не знаю, например, не бывает ли подростков в шоке, то есть... И в растерянности от того, что вдруг он разлел, что-то случилось, и он не понимает, что с ним, ходит как ошарашенный. Вот я, например, думаю, что вот то, что тот же Эрик написал, этот так называемый мораторий на идентичность, он как раз и возникает в силу шока, я не знаю, что делать дальше. Как мне вообще жить, чем мне заняться? Я думаю, что шок характерен. А шок, извините, для пожилых людей не характерен, которые вдруг понимают, что вот им. Вот пенсия, вот все, вот с работы ухожу и так далее тоже входит. Нет, ну травматики могут проживать кризисы, это правда. Тогда это просто...
Или этом... что самое актуальное с темой работы сегодня?
Нет, и если травматик проживает кризис, то важно понимать следующую вещь, что при кризисе наши основные задачи это обеспечение метапотребностей безопасности, работы с ним. При травме фундамент всегда рыхлый. Потому что зеркало как бы не собрано. Травматики, любые кризисы всегда проживают ну, таким искаженным образом, не очень затяжным. Или они, например, сопровождаются различными уже травматическими осложнениями, типа уже забивает там или еще чего-то происходит. То есть, например, на тот же развод, ну, не знаю, который может возникнуть травматика, пришедшего там. Из зоны боевых действий, да, все может, например, завершиться запоем. То есть фактически мы или алкоголизмом, то есть мы имеем дело уже с разными тремя составляющими. Видите, когда я говорю, что это вот такая, как бы происходит дезинтеграция, а наоборот дезинтеграция. Тут вот у такого как бы клиента не очень даже понимаешь сразу, с чем имеет дело. То ли сходим по поводу. Того, что жена изменила и ушла, да, то ли с его личностными особенностями, как травматика, там, в силу вот какой-то алексисемии, когда он ничего не понимает и так далее, да, то ли, соответственно, с его алкоголизмом, зависимостью, и вот это часто вызывает очень много растерянности, то ли его к анонимным алкоголикам отправлять, да, типа ходи на группы, да. То ли индивидуальной терапией заниматься, то ли, значит, не знаю, там пытаться вернуть жену и какую-то семейную терапию применить. То есть здесь всегда у терапевта может быть много растерянности. В этом смысле, и это не потому, что вы не понимаете, с чем дело. Как бы одновременно фокусов может быть очень много.